Глава вторая. Убежище. Время Ч плюс 7 дней.
Майор отхлебнул темного варева из алюминиевой кружки и сморщился. Горечь несусветная. 3 столовых ложки заварки на литровую кружку. Гадость, но помогает взбодриться. При их режиме дня, когда спать удается максимум по 4-5 часов в сутки, остальное время занято безумной гонкой со смертью, это единственный выход. Кофе в убежище не осталось почти ни грамма. Нет, не потому, что по штату не полагалось. Просто запас был слишком мал. За неделю весь выпили. Хлестали целыми термосами, чтобы победить сон. Чай, напротив, по-прежнему был в избытке. На складе у фермачей оказалось несколько ящиков цейлонского листового. Пейте, мол, на здоровье. Спасибо им, конечно. Лучше бы побольше тушенки завезли. Сахар тоже подходил к концу. Его на складе оказалось до смешного мало. Прошлой ночью он долго не мог заснуть, мучимый тревожными мыслями. В общем-то, это было для него не характерно. Его мысли всегда были дисциплинированными, как вымуштрованные солдаты. Они ходили только строем, чеканя шаг. Левой, левой, раз, два, три. На месте стой, раз, два. Стояли строго по ранжиру. Впереди первоочередное, остальные позади. Этой ночью что-то изменилось. Ночью, конечно, громко сказано. Всего 5 часов назад он покинул свой пост, проинструктировал помощника и закрылся в своей каморке, настраиваясь на несколько часов здорового сна. Сергей чувствовал себя совершенно разбитым после очередного дня, наполненного беготней по кругу в белеющем колесе подземных коридоров. Будильник он не заводил. Знал, разбудят. Как же без него? 5 часов утра. В убежище еще темно, лампы не зажгли, режим экономии. Наверху должен был бы заниматься рассвет. А нет, не будет рассвета. Ни сегодня, ни завтра, ни еще бог знает сколько дней. Это и есть ядерная зима. Несколько проклятых вопросов не давали ему покоя. Стоило прогнать один, как тут же вспыхивал другой, и так по кругу. Поэтому он и не мог заснуть. Это случилось первый раз за всю его жизнь. Вопрос первый. Почему это произошло? Майор всегда считал, что находится в курсе международной политической обстановки. Его подход к средствам массовой информации был довольно специфичным. Телевизор он включал только ради футбола. Аналитические программы, где очередная говорящая голова с умным видом учила народ жить, его просто бесили. Слово «гламур» ассоциировалось у него с пиром во время глада и мора. Разнообразные юморины вызывали тоску по временам массовых репрессий. С электронными штучками, заменявшим настоящую жизнь поделкой, всем этим виртуально-интерактивным шоу, он относился почти по-ваххабитски, как к сатанинским изобретениям, по капле вытягивающим из человека душу. Зато газеты Сергей подсчитывал регулярно. Насколько ему было из них известно, еще утром того самого дня положение в мире было среднетяжелым. Все как обычно. Местами голод, эпидемии, этнические чистки, гуманитарные вторжения – но в целом жить можно. Кое-где тлели угольки локальных конфликтов, время от времени вспыхивая с новой силой, раздуваемые чьими-то могучими легкими. Вспыхивали и вновь погасали. Их пламя было слишком слабым, чтобы разжечь полноценный мировой пожар. Или ему просто до поры не хватало топлива. 2 месяца прошло с тех пор, как закончилась заварушка, которая некоторое время обеспечивала материалом военных корреспондентов, оставшихся неудел после окончания сирийской и иранской кампаний. В мае полыхнуло не где-нибудь на нефтеносном Ближнем Востоке и даже не на загадочном Дальнем, а в экваториальной Африке, откуда кроме мух ЦЦ и вирусов тропической лихорадки нечего было экспортировать. Началось все с того, что одна африканская народность, название которой майор не смог удержать в памяти, крепко обозлилась на своих соседей. История умалчивает, что же послужило тому причиной, но всего за одну ночь население 10 приграничных деревень, не то 8, не то 10 тысяч человек, было вырезано подчистую. И, вероятно, съедено, учитывая гастрономические пристрастия этих мест. Соседи в долгу не остались. И вскоре девственная саванна содрогнулась от раскатов артиллерийских залпов и лязга гусениц танков советского производства, которых у каждой стороны было по 1,5 десятка. Все же в основном боевые действия велись стрелковым оружием, а может, чем черт не шутит, и копьями. Но вот что странно. На этот раз ООН сработала оперативно. Надо было оправдаться перед мировой общественностью за свою былую нерасторопность, за жалкое блеяние Госассамблеи о необходимости поиска компромисса и мирного урегулирования конфликта, когда натовские сверхзвуковые «голуби мира» утюжили Дамаск и Тегеран. Ну и оправдались. На заседании Совбеза все были до безобразия единодушны. Даже Россия своим правом вето не воспользовалась. Остальное было делом техники, военной техники. Почти мгновенно был сформирован Международный миротворческий корпус под эгидой ООН. На 80% он состоял из американских военных, а на оставшиеся 20% – из пехоты стран-сателлитов из Восточной Европы, каждая из которых выделила по паре сотен человек. Миротворцы высадились на Черном континенте и за неделю навели порядок, разделив враждующие стороны надежным кордоном – 10-километровой демилитаризованной зоной выжженной земли. Первым же авианалетом армии сцепившихся стран были низведены до толп перепуганных аборигенов. Вторым – превращена в пыль вся их жиденькая инфраструктура – мосты, редкие заводы, правительственные учреждения, телецентры. Куда можно отбросить страны, и так находившиеся в каменном веке? Только из неолита в палеолит. На этом боевые действия прекратились. Контингент не потерял ни одного человека. Затем последовала демаркация границы, назначение двух послушных временных правительств во главе с лидерами оппозиции, проживавшими до того момента в США, да Гаагский трибунал для обоих бывших вождей президентов. Триумф. Публика в странах золотого миллиарда рукоплещет. Победные реляции звучат так громко, что можно подумать, будто это «война», в кавычках, последняя в истории, а дальше нас ждет царство всеобщей благодати с молочными реками и кисельными берегами. Ах да, был у этой заварушки еще один результат, который многие оставили без внимания. На карте возникло новое независимое государство, территория которого по странному совпадению включала богатейшее в регионе месторождение урана и алмазов. Концессии на разработку ценного сырья достались известной горнодобывающей корпорации, транснациональной, но с головным офисом в США. Что ж, еще одно случайное совпадение. Что это было? Рабочий момент в деле управления миром, трудовые будни глобального жандарма. Или отвод глаз. Обманное движение, чтобы настоящий противник, расположенный гораздо севернее, расслабился и решил, что ему ничего не угрожает. Да, теперь майор склонялся ко второй версии. Вот только не противник мы им были, а жертва. Огромный, но старый больной медведь, которого обложили в его берлоге. И ружья заряжены. И собаки готовы броситься всей сворой. А он все спит и не знает, что его шкуру уже успели поделить. Но это было потом. А тогда, сразу за тревожной военной неделей, наступило благостное затишье. Даже террористы присмирели, будто все дружно решили взять отпуск и насладиться последними летними деньками, потратить денежки, заработанные кровавым трудом. И никаких тебе резких заявлений. Никаких дипломатических демаршей, никаких масштабных учений под носом у вероятного противника. Тишь да гладь. Разве что на Украине опять шумели. Но к этому за 20 лет можно было привыкнуть. Это что касается дел в мире. В стране все было тоже более-менее тихо. Да, в марте-апреле после выборов пошумели немножко на площадях. Вылезла из нор оппозиция, проснулись политэмигранты, правозащитники и прочий сброд. Вывели не так уж много, всего 1010. Взяли в кольцо несколько госучреждений. На большее, видать, у их кураторов из ЦРУ денег не нашлось. В Москве какие-то демократические придурки протащили по Старому Арбату скелет в гробу под пение сталинского гимна. Потом они пытались торжественно похоронить его в Александровском саду, но милиция вмешалась. Другие оригиналы этой же ночью раскрасили железного Феликса несмываемой краской в бордовый цвет – который, видимо, должен был символизировать кровь. Требования у этих крикунов на площадях были обычными. Отставка правительства, Думы, Конституционного суда и президента до кучи. И, разумеется, повторные выборы. Ага, размечтались. Держите карман шире. Майору не понравилось, как повел себя в этой ситуации сам гарант Конституции. А повел он себя, как мог повести только гражданский, который к тому же бюрократ до мозга костей. Начал юлить, показал слабину, попытался угодить и нашим, и вашим, этот бывший губернатор Чинуша. В отличие от одного из предшественников, он в разведку не ходил даже в дружественной ГДР, а привык штаны в кресле протирать, челобитное в Москву писать и на машине с мигалкой рассекать. В своем крае он, может, и был отличным хозяином, ездил по предприятиям, произносил вдохновенные речи, фотографировался с доярками и нефтяниками, но в Кремле ему было не место. Он и сам, похоже, удивился больше всех, когда его поставили преемником. Но коли взялся за гуж... К счастью, государственная машина, какой бы гнилой она ни была, справилась с заразой сама. Патриоты всей страны ликовали. Но Демьянов не обманывал себя. Он не верил, что режим исправился. Он не верил в это и 11 лет назад, во время маленькой победоносной войны с Грузией. В самой власти патриотов не было, только прагматики. Их дети учились в Лондоне, сами они отдыхали в Швейцарии, там же имели счета. Какой нахрен патриотизм, когда единственная национальная идея – загрести побольше бабок? Все дело в том, что этой весной, как и в 2008 году, объективный ход вещей не оставил отечественному варью другого выхода, кроме как бороться против наезда варья заграничного. И в рамках этой борьбы от игры в либерализм пришлось отказаться. Конечно, расстреливать никого не стали, не те времена. Просто разогнали несколько вонючих газетенок, которые так никто, кроме американских шпионов, не читал. Заглушили заграничные голоса и прикрыли разные фонды защиты свободы от совести, защищавшие, по общему мнению, в основном террористов, извращенцев и изменников. Выслали за кордон полсотни самых ретивых борцов за демократию. Да оно и справедливо. Хотели демократии, так получайте ее. Еще столько же упрятали за решетку. И было за что. У каждого из них рыльца в пуху. Минюст отказал в регистрации нескольким карликовым партиям, которые и так никто не жаловал, кроме недовымерших интеллигентов и агентов мирового сионизма. Затем закрыли на сутки эту помойку, сеть, и основательно ее подчистили, установив киберцензуру, как в дружественном Китае. Давно пора. На Западе, ясное дело, первое время возмущались, но быстро умолкли. Поняли, что никому нет дела до их стенаний. Основная масса населения, в том числе и Демьянов, после этих событий вздохнула спокойно, уверенная, что беда прошла стороной. Лето обещало быть тихим и скучным. Второй вопрос. Как это произошло? На бумаге все гладко. Наши радиолокационные станции и спутники слежения должны засечь пуск ракеты на любом континенте и в любой точке Мирового океана. После подтверждения информации Верховный Главнокомандующий отдает приказ о нанесении ответно-встречного удара. Приводится в действие система гражданской обороны. Времени на эвакуацию и рассредоточение уже нет. Население и организация оповещаются сигналом «Внимание всем!». Укрытие и убежище принимают людей. Затем, после обмена ударами, начинаются аварийно-спасательные работы. Уцелевшие опять-таки эвакуируются в сельскую местность. Все маршруты определены заранее, все роли расписаны до мелочей. В случае такого развития событий органы власти и армия получают самые широкие полномочия. Они могут привлекать гражданских лиц для различных работ, имеют право реквизировать любой гражданский транспорт, от велосипеда до пассажирского лайнера и так далее. Но это в теории. А на практике... Майор догадывался, что на практике все могло быть несколько иначе. Он попытался представить себе самый страшный и одновременно самый реальный сценарий агрессии. Президент и все высшее руководство страны погибает в первую минуту от воздействия сверхточного оружия вроде боевых блоков со спутника. А потом враг, Америка, назовем вещи своими именами, наносит синхронный удар с помощью обычных вооружений по заранее намеченным целям. Ядерное оружие супостатам не применяется, межконтинентальные баллистические ракеты не нужны. Только несколько тактических боеголовок по самым укрепленным бункерам Минобороны. Новосибирский такой один, да и его стратегическое значение сомнительно. А дальше? Дальше начиналась операция «Бей лежачего». У американцев вполне хватит сил, чтобы раскатать в блин обезглавленные остатки армии и без применения ядерного оружия. Все это очень похоже на правду. Но в этом гуманном сценарии никто не станет стирать город с лица земли. Да еще такой научно-технический центр, как Новосибирск. Зачем сжигать атомной бомбой то, что вполне можно забрать себе? Ведь вполне хватает неядерных средств, чтобы с пятикратной гарантией хирургически поразить все опасные объекты. Действительно, зачем? Есть только одно объяснение. Все-таки был ответный удар. Наш «привет», нанесший им там, за океаном, чувствительный урон. И только после этого состоялся американский удар номер 2 с применением всего, что могло нести на себе ядерные боеголовки. Со стиранием городов в пыль и массовым истреблением мирного населения. Уже не скальпель, а топор. Уже не продуманная операция с целью устранения противника, а слепая месть. Такой удар после которого на радиоактивном пепелище не остается ничего живого. Именно он накрыл город через 25 минут после исчезновения связи и электричества. Перед атакой для нарушения коммуникации использовался электромагнитный импульс, который янки успешно применяли против Урана. Возможно, высотный взрыв или новые, незасвеченные разработки. Пентагон мог пустить в дело все, что имел в запасе, ведь игра стоила свеч. И, наконец, третий вопрос. Что же делать теперь? Благодаря имуществу почившего в Бозе ИЧП Мухаммедзянов, убежище располагало с запасом провизии, достаточным для питания 5000 человек в течение 20 дней. Это значит, что они были обеспечены продуктами с огромным запасом. Уровень радиации при наземном взрыве уже через сутки уменьшается в 40 раз. Согласно инструкции, учитывая расстояние от эпицентра, людей можно было выводить на поверхность уже на третьи сутки и вести своим ходом стройными колоннами к месту временного размещения. На бумаге очень гладко. Но реальность совсем не такая радужная. Уже неделю они сидели здесь. Ни в каких инструкциях не говорилось, что солнце может взять и скрыться за серой пеленой, что в конце августа выпадет первый снег. Далеко они уйдут по такой погоде в кромешной тьме. В самом начале заточения майор сделал одну очень правильную вещь. Он не поддался ложному оптимизму и распорядился о существенном ограничении пайков в полтора раза против рекомендованных Минздравом норм. Не 600 грамм хлеба в день, а 450. Не две банки консервов, а одну. Наверное, Сергей что-то предчувствовал. Его решение вызвало недоумение даже среди бойцов-ракетчиков, за эти дни проникшихся к нему доверием. Хотя им-то как раз все продолжало выдаваться в полном объеме. Ведь они работали, а не полировали лавки штанами. Гражданские тоже, мягко говоря, не были в восторге. Конечно, до голодного бунта не дошло, но недовольный ропот был. Все это добавилось к уже имевшимся проблемам. Например, с теми, кто хотел, невзирая на все предупреждения, покинуть убежище. Людей можно было понять. Сначала им сказали «пересидите тут пару часов», потом еще час, потом до вечера, потом до утра, потом пару дней. А теперь вот уже почти неделю вообще ничего не говорили. Некоторые из них очень настойчиво пытались выбраться наружу, но их удалось утихомирить. Одних с помощью доводов разума, других, самых твердолобых, с помощью грубой силы. И только все успокоилось, как он снова взбудоражил всех своим решением. Тогда никто не понял майора. Ведь по самым скромным прикидкам, в убежище оказалось еды на 3 недели. И это только запасы склада, а ведь есть еще торговые киоски в подземном переходе, плюс централизованные заготовки, а также то, что частным порядком приносили с собой спасатели из каждой вылазки. Это не поощрялось, но не запрещалось. Теперь, когда с каждым днем становилось все холоднее, он понял, насколько правильным было его решение. Никто не скажет, сколько им еще тут придется пробыть. Все их шансы на спасение связаны с убежищем. Наверху только смерть. Поэтому любые разговоры об эвакуации надо давить в зародыше. Вывести людей, убить их быстро и верно. Так же верно, как наставить автомат и нажать на курок. С каждым днем температура падает на пару градусов. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, где холод, там и голод. Единственный урожай этой осени – это то, что они смогут добыть из магазинов и складов. Но даже здесь, внизу, время работало против них. Даже при драконовской экономии им хватит пищи только до конца сентября. Их слишком много. Все эти дни население убежища росло почти непрерывно. 23 августа почти 2000 человек не по своей воле оказались под его негостеприимным кровом. Счастливчики! Сразу после атаки двери бункера замкнулись на целые сутки. Можно было стучать, орать, рвать на себе волосы и биться головой о железные ворота не откроют. Опасность. Людей начали пускать только вечером 24-го. Тогда пришло еще около 1500 на своих ногах, покинув подвалы близлежащих домов, погребая прочие укрытия. Это были в основном те немногие, кто, услышав сирену, всей семьей отправились в безопасное место. Они отмахнулись от нее, как от комариного писка. Типичная реакция людей, выросших в мирное время. Тогда же началась спасательная операция, на которую было мобилизовано почти все мужское население убежища. В ходе нее население бункера выросло еще почти на 1000. Кроме того, целую неделю оно пополнялось за счет тех, кто внял призывам, переданным через громкоговорители, установленные добровольцами на близлежащих перекрестках. Как узнал Демьянов от некоторых уцелевших, сигнал воздушной тревоги по радио все же был дан. За 3 минуты до ядерной атаки, прорвавшись отчаянным криком через шквал помех. Но кто его сегодня слушает, это радио? И что можно успеть за 150 секунд? Разве что помолиться? Даже до подвала не добежишь, если будешь метаться, собирая деньги и документы. Это если поверишь. А большинство, как оказалось, даже не пошевелились. Через 8 дней после катастрофы убежище стало домом почти для 5000 человек. С этого момента его ворота навсегда захлопнулись для посторонних, впуская и выпуская только поисковые группы, снабжавшие его всем необходимым. Почти все, что могло гореть, к вечеру второго дня уже выгорело. Город напоминал огромный погасший костер, исходящий дымом. Редкие уцелевшие деревья торчали голыми почерневшими палками, похожие на столбы. От деревянных домов остались только печные трубы. Искать там живых было бессмысленно. Кое-где неровности рельефа сохранили строения нетронутыми. Там взрывная волна прошла поверху, лишь крыша, как корова, языком слизнула. Но таких мест было мало, все ж таки здесь была западносибирская низменность, а не горы. Меньше всего досталось частному сектору, массивы которого тут и там врезались в хай-тековские районы новостроек. В основном они состояли не из коттеджей, а из деревянных избушек, кондовая одноэтажная Россия. Оправившись от первого шока, обитатели таких домов теперь или нестройными колоннами растекались по окрестностям, или были такие, с упоением грабили магазины. Ведь милиция в прямом смысле испарилась. Им вряд ли была нужна помощь, они могли позаботиться о себе сами. Лучше других сохранились 2- и 3-этажные дома послевоенной постройки, особенно те из них, что стояли, закрытые со всех сторон, более высокими собратьями. Панельные многоэтажки хрущевской и брежневской постройки, из которых в основном и состоял район Академгородка, меньше пострадали от огня, но взрывная волна прошлась по ним катком. Воздвигнутые еще при царе Горохе, они на 30-50 лет превысили свой предполагаемый срок эксплуатации и теперь с чувством выполненного долга рассыпались под ударом воздушного тарана. Новые высотки из кирпича монолита и современных плит – построенная в конце прошлого и в начале нынешнего века, ждала та же судьба. Они были построены якобы по современной технологии, но левой ногой. Устойчивость была принесена в жертву высоте, надежность, скорости возведения и прибыли. И они тоже рушились, как картонные домики. Там, под толщей железобетона и кирпича, стонали и умирали десятки тысяч людей. По логике вещей, туда и следовало бы направляться спасателям в первую очередь. Но такая логика ущербна. В экстремальной ситуации нужно руководствоваться не гуманизмом, а здравым смыслом. Помогать нужно тем, кому можно помочь. Надо трезво оценивать свои силы, ничтожные по сравнению с масштабом катастрофы. Ведь на обычных спасательных работах, например, при землетрясении или оползне, на одного пострадавшего приходится несколько сотрудников МЧС и добровольных помощников. А здесь картина была обратная. На одного человека, физически и морально готового откапывать других, приходилось 20 погребенных под руинами. На одного врача, решившего помогать всем пострадавшим, а не только своим близким, несколько десятков искалеченных, обожженных и облученных. Это было дело, заранее обреченное на провал. У них не хватало ни техники, чтобы разбирать завалы, ни рабочих рук, даже когда из-за недостатка добровольцев майор распорядился выгнать всех здоровых мужчин на посменную по полчаса работу на поверхности, снабдив их самодельными дыхательными фильтрами и средствами защиты кожи. С ними, кстати, вопрос особый. Кому не знакома по компьютерным играм такая прекрасная вещь, как антирадиационный костюм? Надел такой, и никакое излучение тебе не страшно. К сожалению, реальность далека от этой картинки. На самом деле, средства защиты кожи, к примеру, ОЗК, общевойсковой защитный комплект, не защищают от радиации, которая есть поток альфа-частиц, бета-частиц и гамма-излучения. Во всяком случае, защищают не лучше, чем обычная плотная одежда. Единственное назначение данных комплектов – препятствовать попаданию внутрь убежища ядерных осадков, пыли, которые прилипли альфа- и бета-частицы. Их надо снимать перед дверью, как калоши. Если войти в них внутрь, то применение этих вещей теряет всякий смысл. Болотные сапоги, Плащ-дождевик с капюшоном вместе с ватно-марлевой повязкой также могли бы играть роль простейшего защитного комплекта. Но ничем не хуже будут и обычные мешки из плотного полиэтилена. Два на ноги и еще один на голову и туловище. Итак, задача защитного комплекта – лишь сократить время действия радиации на человека. А для эффективной защиты от тех же гамма-лучей пришлось бы нацепить на себя свинцовый лист толщиной до 7 см или 12-сантиметровый стальной. Естественно, даже культуристу не поднять такие латы, больше похожие на танковую броню. Если же предполагается повторное использование данных комплектов, то они подвергаются дезактивации. Радиоактивная пыль тщательно удаляется с их поверхности проточной водой. Именно радиоактивные осадки, кстати, и представляют собой наибольшую опасность, а вовсе не первичная радиация, выделяющаяся в момент взрыва. Последняя никого из уцелевших не должна беспокоить, ведь у современного ядерного оружия зона тотального уничтожения намного превышает область воздействия первичной радиации. Радиоактивная пыль опасна, потому что имеет неприятное свойство оседать на коже, слизистых оболочках, проникать в дыхательные пути. И если при попадании на кожу можно отделаться ожогом, то оказавшись в человеческом теле вместе с пищей, водой или воздухом, радиоактивные вещества наносят человеку самый страшный вред, поражая клетки крови и костного мозга. Именно поэтому и нужно было каждую минуту помнить о санобработке всего и вся. Самым ограниченным ресурсом для них стало время. Люди под завалами живут считанные дни, даже если у них есть воздух, а на дворе лето. Случаи, когда кого-то доставали через пару недель, исключение для книги рекордов. Обычно через трое-четверо суток находят только трупы. Тут было чего прийти в отчаяние. Миллионы тонн бетона, а под ними тысячи пока еще живых человеческих тел, которые через несколько дней станут такой же мертвой материей. И помочь им нельзя. Все свои усилия люди из убежища сосредоточили на разборе приземистых сталинок. Там даже через пару суток оставалась надежда найти уцелевших. Опасности подстерегали повсюду. За две ночи земля остыла. Расплавленное жаром дорожное покрытие снова стало твердым, но кое-где еще тлели пожары. Откроешь не ту дверку, и пламя, получившее доступ к кислороду, вспыхнет с новой силой, а тебя превратит в хорошо прожаренный бифштекс. В первый же день работ так сгорели трое, причем не самые бестолковые и неопытные. Под тяжестью спасателей обваливались лестницы, на головы рушились крыши и перекрытия, порой проламывался асфальт, и прямо под ногами разверзались бездны, из которых поднимался едкий черный дым. На этом список неприятностей не исчерпывался. 25 числа в одной из вылазок двоих сильно потрепала свора собак, неведомо как переживших огненную бурю. Черные, с проплешинами голой обгоревшей кожи, покрытой коростами и волдырями, из которых сочились кровь и сукровица, с глазами прирожденных убийц, они больше напоминали диких зверей, чем домашних животных. Им повезло больше, чем людям. Их тела были подвержены действию радиации в 2-3 раза меньше. Но рано или поздно и они, конечно, должны умереть, если инстинкт не подскажет им покинуть опасное место. Но до этого пока было далеко. И 5 человек, 2 из которых истекали кровью, чудом сумели скрыться от монстра на крыше обгоревшего автобуса. А те расположились вокруг. Они не лаяли, просто молча смотрели и ждали. Тогда безоружным спасателям самим пришлось звать на помощь. До убежища было недалеко, а у них с собой имелась рация. Но связь с наземным пунктом наблюдения убежища им установить не удалось из-за возмущений в ионосфере, вызванных взрывами. Прошло 2 часа, прежде чем их хватились. А те, кто пошел их искать, не были оповещены об угрожавшей им опасности. Если бы пропавшие находились далеко, то никто не отправился бы за ними. Таков был порядок, продиктованный не цинизмом, а разумной осторожностью. Но до них было всего полквартала, и майор сам возглавил группу, которая выдвинулась в их направлении. Он шел первым, когда они пробирались через улицу по узкому проходу среди сгоревших машин. Услышав хриплое рычание, Сергей Борисович обернулся. В 10 шагах, взгромоздившись на капот бывшей «Ауди», стояла точная копия собаки Баскервилей. Стояла и смотрела на него недобрым взглядом маленьких красных глазок. Она была крупной, с мощными челюстями. На бычьей шее сохранился почерневший ошейник с железными бляхами. Несмотря на пораженную кожу, тварь выглядела крепкой, здоровой и сытой. Медленно, будто нехотя, она пошла на него. Демьянов выстрелил в воздух. Он хотел уладить дело миром не потому, что разделял идеи Гринписа. Майор просто сомневался в эффективности своего ПМ против такой махины и в собственной меткости. После сдачи зачета в тире при получении лицензии стрелковой практики у него не было. Он ожидал, что животное убежит, поджав хвост. Но вместо этого оно сходу пошло в атаку. Существо явно не боялось людей и успело убедиться в их беспомощности. С оружием оно, видимо, не сталкивалось. 3 9-миллиметровых пули не смогли остановить его последнего прыжка. Демьянову пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы уже мертвая туша пролетела мимо него и шлепнулась в лужицу маслянистой воды. Одна из пуль пробила толстый череп. В молоко он всадил всего 2. В густом сером смоге майор только теперь разглядел прямо по курсу силуэт автобуса, а на крыше – фигурку человека, который отчаянно махал руками. Секунду спустя он заметил остальных тварей. Судьбу своей товарки собаки разделить не хотели и застыли на месте, напряженно глядя в его сторону. Их было 10 или 12. Когда они уже начали пятиться, 2 ракетчиков, стоявших до этого столбом, внезапно опомнились и взялись за автоматы, готовые без приказа открыть огонь из калашей по отступавшей стае. Демьянов их удержал. Свора до сих пор была опасна. Если загнать ее в угол, то еще неизвестно, кто кого, учитывая плохую видимость и сектор обстрела, пересеченный сгоревшими автомобилями. Пусть уходят. К полноценному отстрелу этих тварей нужно подготовиться получше. И они действительно ушли. Искусанных бедолаг, успевших проститься с жизнью, сняли с крыши и доставили в медпункт. Следовало бы провести анализ на бешенство. Но где? Поэтому людям предстояло пройти малоприятный курс уколов. В убежище имелся достаточно запас сыворотки. Ничего, пусть радуются, что живы остались. После этого неприятного урока в состав каждой группы было включено по бойцу с автоматом. Как выяснилось чуть позже, не напрасно. Угрозу представляли не только звери. Вернее, не только звери, а 4 ногах. Нападения участились к концу недели. Подниматься наверх стало опасно не из-за пожаров и завалов, а из-за людей, которые вернулись в кварталы руин, как только погас огонь, а уровень радиации стал терпимым. Вернее, терпимым он был, если находиться там ограниченное время. При постоянном пребывании он продолжал оставаться смертельным. Поэтому многие люди были больны, и полученная доза не оставляла им шансов на выздоровление. Некоторые, вероятно, это понимали, но умирать они не торопились, хотели еще погулять напоследок. Из донесения разведгрупп Демьянов узнавал много удивительного и жуткого. Например, о странных компаниях, которые ели и пили в волю, больше разливая и разбрасывая, орали песни, стреляли в воздух, разъезжая по немногим свободным улицам на чужих машинах, тех, которым посчастливилось стоять в подземных гаражах во время ударов и избежать воздействия электромагнитного импульса. Среди них были и те, кто окончательно потерял человеческий облик. Такие были гораздо опаснее собак. Перечень того, что эти бывшие люди смогли сделать с тем, кто подвернулся под руку, начинался с избиения и заканчивался приколачиванием к рекламному щиту, вырезанием глаз или снятием кожи. Их было немного, таких дикарей. Но проблем с ними была масса. Страха они не знали, лезли на рожон, а терять им было нечего. Оружием некоторые из них тоже не были обделены. Они сильно отличались от обычных мародеров, которые тоже могли быть опасны, если перепереть их к стене или подставить спину. Демьянов еще мог понять насилие рациональное, когда грабят, чтобы прокормить себя и свою семью. Но тут была немотивированная жестокость, изуверство на грани патологии, и это ставило его в тупик. Лет 20 назад он читал в журнале статейку о влиянии радиации на сознание, но в данном случае причина заключалась, вероятно, в другом. Война была событием, равного которому не было, сильнейшей эмоциональной встряской. Крушение цивилизации, а в нем теперь мог убедиться даже самый тупой идиот, легко могло сорвать все ограничители с человеческой психики, а после... Кто-то впадает в уныние, кто-то молча сходит с ума, а кто-то реализует свои давние желания. И на поверхность прорывается то, что всегда жило внутри, загонялось вглубь социумом. Спасательные команды из убежища не искали встреч с бывшими, всегда пытались обойти агрессивно настроенных людей 10-й дорогой. Но если уж сталкивались и дело не удавалось уладить миром, то приходилось брать грех на душу. Жалко, конечно, но что поделаешь. Они не могли позволить себе быть убитыми какими-то отмороженными ублюдками. Других прохожих на улицах было не встретить. Складывалось впечатление, что все нормальные люди покинули город, некогда бывший средоточием научной мысли страны. Но оно было обманчивым. Остались не одни выродки, были и те, кто до сих пор сидел по подвалам, доедая последние запасы, со страхом прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы, и с надеждой к радиоприемнику, в ожидании обращения президента или другого представителя власти, который все объяснит и расскажет, как им, горемычным, быть дальше. В основном это были люди старшего возраста, но радио молчало. Никто не спешил объявлять им ни об отмене воздушной тревоги, ни о начале эвакуации, вообще ни о чем. Таких тоже следовало спасать. Не от радиации, которая хоть и спадала, но полезной для здоровья не становилась, а от сограждан, которые уже смогли перестроиться и вжиться в этот новый безумный мир, воспринять его волчью логику. Где найти слова, чтобы рассказать им, что все кончено? Иногда им, спасателям, приходилось врываться, вышибать двери, нарушая святость частной собственности, которая так и не сумела укорениться на Руси. Они поднимали людей на ноги и вели, под руки, не слушая причитаний, к себе, в убежище. Спасительный полумрак слабо приспособленного для жизни подземелья, которое будет им теперь домом, чей потолок заменит им небосвод на неопределенный срок. В мрачный Ноев ковчег, чей надежный кров защитит их от бед, следующих за пламенем, тьмы и холода. Там, в нужде и страданиях, какие не снились последним поколениям людей, им всем предстояло жить, несмотря ни на что. К вечеру 26 сентября стало ясно, что спасательную операцию пора сворачивать. Живые наверху стали попадаться все реже. Если здесь, на значительном расстоянии от эпицентра, творилось такое, то что говорить про центральные районы? Теперь на их месте даже не руины, а поле, гладкое как стол. Все разметало по камешку и расплавило. Остался один шлак. По крайней мере, никто там не мучился. Кое-кто мог уцелеть в подвалах, на подземных автостоянках, в метро, но как до них добраться? Это за пределами человеческих возможностей. Тут не поможет никакой героизм. Без тяжелых экскаваторов до них не докопаться никогда. Жестокая правда состояла в том, что спасти всех оказалось невозможно. Нельзя было распылять силы, иначе не сможешь помочь даже себе. Ведь им, укрывшимся в бункере, предстояло надеяться только на себя. Демьянов, да и все остальные, уже давно не верили в помощь извне. До сих пор они не получили из центра ни одной весточки. Вероятно, там дела обстояли еще хуже. Отныне их мир будет ограничен убежищем. То, что творилось за его пределами, майора не касалось. Он отвечал только за своих. Остальным придется выкручиваться самим. Жестоко, но по-другому нельзя. Всех страждущих не спасешь и не накормишь, если тебя зовут не Иисус.
Глава 3. Базар.
Характер у человека, который присвоил себе звучную должность коменданта объекта, был такой, что для общения с ним требовалась железная выдержка. В глубине души Захар Петрович Прохоров, возможно, был неплохим человеком. Но этой глубины души он никому не открывал, прятал за семью замками, а показывал совсем другое – раздражительность, мелочную злобу и слабо прикрытую ненависть ко всем, кто был чуть более способным, чем он. Учитывая уровень его интеллекта, в число таковых попадали многие. Жена его, как случайно узнал майор, лет 5 назад повесилась. Ее можно было понять. Возможно, он и пальцем ее не тронул, но постоянное выслушивание его попреков могло довести до нервного срыва даже памятник. В трезвом виде этот субъект был невыносим. Можно было подумать, что набравшись, он становился еще паскуднее. Но этого не происходило. Хуже было просто некуда. Напротив, в пьяном виде его было проще терпеть, потому что он быстро отключался и засыпал. Можно догадаться, что его, генерал-майора, перевели из столицы в Новосибирское управление тоже не за особые заслуги. Скорее всего, он натворил дел и здорово достал кого-то наверху. Но, оберегая честь мундира, Его отправили не на скамью подсудимых, а сюда, в Сибирь. Избавились от него с наименьшими потерями. Майор благодарил Бога за то, что этот оборотень в погонах никогда не являлся его непосредственным начальником. За эти дни Демьянов начал понимать, почему так много внимания уделяется психологической совместимости космонавтов на орбитальных станциях. Ведь в экстремальной ситуации там, наверху, они могли надеяться только на себя и товарищей, а не на далекий ЦУП. Так же было и у них. Хотя без всяких тестов было ясно, что с психикой у гражданина-коменданта Тамбовский Волк ему товарищ не все в порядке. И существовать рядом с ним в замкнутом пространстве было очень трудно.
«Я сказал, в инструкции черным по белому написано «эвакуация». Радиационная опасность миновала? Миновала. Так какого рожна мы ждем?»
– желчно осведомился генерал.
«Особого приглашения?»
«Товарищ комендант», – Демьянов изо всех сил сдерживал себя. «Вы понимаете, чем это обернется?»
«Да какая нахрен разница, что я понимаю? Я могу вообще не понимать. Ты, кстати, тем более. Понимать должны там».
Прохоров воздел палец к цементному потолку.
«В государственном штабе ГЭО, в Москве».
«А где он есть, этот штаб?» – не сдавался майор. «С нашим передатчиком нас даже в соседних областях не услышат. А с местными силами мы пытаемся связаться на установленной частоте каждый час. Все без толку».
«Это временные неполадки», – махнул рукой комендант. «Радиопомехи. Ты в школе не учился. Ядерный взрыв вызывает... но рано или поздно они выйдут с нами на связь, не сомневайся. И вообще, голову себе не забивай. Если оговорено, значит выйдут».
«Вашими устами да мед пить», – подумал майор. Самому ему в голову приходили всего два объяснения этой тишины. Первое – все мертвы. Второе – кое-кто уцелел, но они соблюдают радиомолчание, чтобы не стать мишенью для ракет противника. Ни то, ни другое не оставляло убежищу особых надежд на получение помощи. «Захар Петрович, давайте не торопиться». Голос Демьянова звучал так, будто он разговаривает с ребенком. «Наверху трудно передвигаться, особенно неподготовленным. У нас много пострадавших, дети. А машин крайне мало, и бензина почти нет. Да даже если бы и были, все дороги запружены, не проехать. Да и пешком тяжело будет пробиться сквозь завалы. Видимость плохая, а на градуснике уже минус 10. Опять же, продукты мы с собой точно не унесем. Чистая вода теперь может оказаться редкостью. И это еще не все. Там ведь и постреливают иногда».
«Постреливают?» – недоверчиво переспросил генерал. «Кто?»
«Я ему 50 раз говорил, и как об стенку горохом, будто глухой. Он что, думает, нас там хлебом солью встретят?»
«Лица без определенного места жительства», — хмуро произнес майор. «Теперь других-то и нет».
Около минуты Захар Петрович хранил молчание. Видимо, в его голове под фуражкой шла напряженная работа мысли. Затем он, явно с большим трудом, выдавил из себя.
«Так что будем делать? Мы не можем уйти, это факт. Но ведь не останемся же мы тут жить. Здесь жить невозможно, ведь так?»
В голосе генерала Демьянову послышались жалобные нотки.
«Какие будут у вас предложения?»
Хвала небесам. Он уступил. Отказался от идеи немедленной эвакуации. Похоже, не последнюю роль сыграл страх за свою шкуру. Высокий, хотя и не смертельный уровень радиации – это одно. А автоматная очередь из окна – совсем другое. Это даже идиот поймет. «Предложение такое», – вновь заговорил Демьянов. «Мы останемся здесь, пока не придут в норму климатические обстоятельства».
«Это сколько?»
«Я тут говорил с одним геофизиком из НИИ климатологии. Не меньше пары месяцев. Возможно, 3».
«Да вы в уме?»
У генерала чуть глаза на лоб не полезли.
«А есть мы все это время что будем? Запасы ведь не резиновые».
«Об этом я и хотел сказать. Пока окончательно не наступила зима, предлагаю организовать службу продотрядов для систематического пополнения наших запасов».
«Легко сказать», — фыркнул Прохоров. «Чем? Что-то я не видел наверху вагонов, набитых тушенкой. Может, господ мародеров попросим поделиться?»
«Не стоит. Есть у меня идейка». Демьянов проигнорировал иронию. «Я думаю, на рынке что-нибудь осталось. Можно собрать оперативную группу и наведаться туда».
«Значит, решено», — подытожил комендант с явным облегчением. «Вот и займись этим, Сергей Борисович. Хорошо бы сегодня же организовать доставку продовольствия. Мясо, сыр, колбаса. Если наткнетесь на икру, балычок или печень трески, то тоже берите. Не пропадать же добру. Даже шпроты тащите, и кильку кто-нибудь съест».
Захар Петрович натянуто рассмеялся.
«Ну все, считаю наше собрание закрытым».
Не требовалось уточнять, о каком базаре идет речь. Конечно же, это достопримечательность Новосибирска, самый крупный рынок по эту сторону Урала. Огромное пространство размером с несколько футбольных полей, ряды контейнеров, тысячи продавцов и покупателей. Были времена, когда он был единственным работающим и приносящим живые деньги предприятием города. Тогда, на заре 90-х, турецкие куртки и золотые цепочки стали настоящим спасением для умиравших с голоду младших научных сотрудников, переквалифицировавшихся в челноков. Потом ситуация изменилась. В НИИ стали выплачивать зарплату, худо-бедно заработала промышленность, но рынок своих позиций не сдавал. Самыми верными его покупателями оставались пенсионеры и малообеспеченные, а также жители окрестных сел. Первые приходили на своих двоих, последние приезжали на громыхающих реликтах советской эпохи, среди которых попадались даже почти вымершие москвичи, чтобы купить по дешевке какую-нибудь хозяйственную мелочь. Даже экономический взлет начала 2000-х не сильно подорвал его позиции. Торговые центры, построенные в первом десятилетии нового века, тоже почти не отразились на его работе. Просто в городе произошло социальное расслоение. Большинство его населения, не желая терпеть толкотню и не без основания опасаясь карманников, стало ходить в супермаркеты и ТРЦ с эскалаторами, видеокамерами наблюдения и автоматическими дверями. Ну а те, кто победнее, продолжали покупать у пестрых, разноязыких обитателей базара. Благо, цены там были процентов на 10 меньше. Что тоже немаловажно, на рынке можно было поторговаться. Самое смешное, что товары и там были одинакового качества, а в супермаркетах давно изобрели свои технологичные методы обвеса, обсчета и втюхивания лежалого товара. Где еще было искать еду, если не на рынках? Склады и продуктовые базары сгорели. Те, что находятся далеко от города, разграблены или захвачены шайками грабителей, которые вряд ли поделятся по-братски. А на рынке площадью 400 гектаров наверняка что-нибудь нетронутое дотыщится. Как говорится, без базара. Проблема в другом. Как найти дорогу и не заблудиться в этом лабиринте контейнеров и павильонов? Майор не знал, существовала ли в природе подробная схема рынка. Иначе как узнать, в каком из них ненужная дребедень вроде дисков, электроники, солнечных очков и токсичных китайских игрушек, а в каком – бесценные продукты? Даже если и существовала, где ее искать? В отделе торговли при администрации? В комитете по землеустройству? Так те точно в эпицентре располагались. Где карта, безусловно, была, так это в администрации рынка. Но туда они соваться не хотели, чтобы не нарваться на конкурентов. Вряд ли такой объект никем не занят. Но даже если он занят, то никто не сможет контролировать все подъезды и выезды. Действовать надо было быстро, не тратить время на поиски нужных рядов. Сам Демьянов бывал на базаре не единожды, но давненько. 4 года назад, в тот период своей жизни, о котором он очень не любил вспоминать. Тогда, потеряв и семью, и работу, он наивно полагал, что хуже быть не может. Думал, что опустился на самое дно. За это время многое там могло измениться. А уж расположение торговых рядов почти наверняка. Значит, требовался проводник. Майор ломал голову над этим вопросом, когда решение само пришло к нему в руки. Разговор был закончен, и Сергей вышел в коридор, оставив слегка повеселевшего коменданта одного. Но майор знал, что на того скоро снова нападет меланхолия. И он тут же ухватит очередную бутылку горячительного, на дне которой спрятано забвение. Демьянов направился к себе, но по пути в свой необжитый и неуютный кабинет решил забежать в здравпункт, чтобы узнать у Михаила Петровича Вернера о состоянии людей, недавно поступивших с лучевой болезнью. Самого главврача не было на месте, зато уже на пороге майор столкнулся с Марией Чернышовой, направлявшейся куда-то. «Сергей Борисович, а ведь вы кофе просили?» Только через пару секунд мучительных размышлений майор вспомнил, что утром в здравпункте обмолвился при ней, что у него закончился кофе. «Да, Машенька, не поверишь, за неделю банку прикончил, а времени пополнить не было. У меня есть хороший». Ему вдруг стало немного стыдно. Что же получается? Он, взрослый мужчина, клянчит у девчонки кофе. Хотя глупости. После того, как деньги потеряли ценность, личное имущество тоже значило немного. Похоже, они возвращались во времена коллективной собственности. Главным, как в первобытные времена, стал вклад человека в общее дело, за который он и получал свою долю. Кстати, глава палеолитической общины не отнимал у своих подопечных еду. Они сами делились с ним потому, что он был лучшим охотником и лучшим воином. Такая теория льстила ему, хотя он не был вполне уверен в ее достоверности. В здравпункте немного прибрались, явно не без машинного участия. Коробки с медицинским оборудованием, которые они принесли из рейдов на поверхность, теперь были аккуратно расставлены вдоль стены. Демьянов тогда думал, что от него будет прок, и в первые дни отправил поисковые группы во все близлежащие больницы. Впрочем, доктор Вернер вскоре охладил его пыл, сказав, что большая часть принесенного никогда не будет работать в условиях убежища. Не хватит энергии, площадей, стерильности. Так оно и стояло, нераспакованным. Девушка исчезла в смежной комнатушке и начала рыться в самой верхней коробке, но через минуту вернулась с написанным на лице разочарованием.
«Вот ведь», — развела руками она, — «оказывается, все разобрали. Совсем закрутилась с этими делами. Но у меня еще одна оставалась. Дома».
«Дома?» До майора сперва не дошло, что она имеет в виду. «Так ты что, туда?» Чернышова замолчала, ее взгляд сразу посерьезнел.
«Да нет, я имела в виду не тот», —
произнесла она после тягостной паузы.
«Там-то я, естественно, не была».
«Какой же я идиот!» Сразу мог бы понять, что она говорила не о своем прежнем доме, который стал кучей камней. «Растворимый?» — спросил Демьянов первое, что пришло на ум, чтобы как-то снять напряжение.
«В зернах».
«Это еще лучше».
«Да, пойдемте ко мне. Я вам прямо сейчас дам».
В другой обстановке эта фраза была бы двусмысленной, но не теперь. Майор даже не улыбнулся. «Ведите. Кстати, я у тебя до сих пор ни разу не был».
«Не так уж много потеряли. Бардак у нас, да неуютно. Конечно, мы там появляемся пару раз в день, забежим на минутку и снова сюда. Времени не хватает капитально. А тем, кто отдыхает после дежурства, не до ремонта».
Они прошли по главному коридору до поворота к первой секции. Маша щелкнула выключателем, осветив небольшой отрезок коридора. Чтобы не тратить понапрасну энергию, большую часть времени их держали погруженными в темноту. Пройдя, полагалось выключить свет за собой. За несоблюдение этого правила лишали дневного пайка. Но идти оказалось недалеко. Они остановились у ближайшей угловой комнаты. Здесь, насколько Демьянов знал, проживали врачи. Если другие комнаты, как правило, были либо мужскими, либо женскими, то здесь деления не было. Не до приличий, когда убежище, рассчитанное на 3000 человек, принимает 5, а весь медперсонал удобнее было собрать здесь, чем распределять по разным комнатам. Они остановились перед тяжелой железной дверью. Маша достала из кармана ключ и открыла. Замки на дверях появились недавно с молчаливого согласия самого майора. Пошаливать стали. Задеваешься, даже тапочки своруют. «А здесь ничего», — подумал Демьянов. Зря она наговаривала. Фанерная перегородка делила большую комнату на две равные части. Так что приличия оказались соблюдены. Кроме них, в левой половинке сейчас были только две женщины средних лет. Демьянов поздоровался, вспомнив, что видел их в медпункте. Одна, кажется, медсестра, другая — фельдшер. На мужскую половину он даже заглядывать не стал, не собираясь беспокоить людей, отдыхавших после тяжелой смены. Насчет уюта она зря сказала. В комнате было чисто, прибрано, а вместо обычной затхлой вони чувствовался легкий аромат освежителя воздуха. Сразу видно, аккуратные люди живут. Хотя они умудрились нарушить два пункта правил. Перепланировка помещений и пронос веществ с резкими запахами запрещалось строжайше. Ну да ладно, это не смертельно. Правила составлялись в расчете на пару дней пребывания, а когда речь идет о паре месяцев, благоустройством пренебрегать не нужно. Конечно, подвесной потолок не нужен, но обои наклеить или линолеум постелить вполне допустимо. Чернышова полезла в тумбочку больничного типа. Вот и третье нарушение. Похоже, ее самовольно пронесли и установили. Личные вещи, значит, появились. Но это тоже было неизбежно. Придется разрешить, ведь у самого в каморке кое-что есть.
«Вот, возьмите».
Она протянула Демьянову увесистый куль, в котором приятно пересыпали зерна. Мародерство, однако. Когда она успела его прихватить?
«Я его в павильоне на углу строителей и Лаврентьева достала»,
словно отвечая на его вопрос, пояснила девушка.
«Упаковка герметичная, но вы лучше еще раз промойте с мылом для дезактивации».
«Хотя какое к чертям собачье мародерство?» Тут же обругал майор себя. «Она ведь это не во время вылазки за продуктами утаила. Наверное, шла в составе группы за лекарствами и прихватила из магазина. Правильно сделала, не пропадать же. Пусть берут, если это не мешает выполнять свои обязанности». В конце концов, они еще на третий день договорились, какие вещи могут быть только общими, а какие можно оставлять себе. Кофе к первой категории не относился. С каждым днем Сергей Борисович все больше уважал Машу. За эту неделю она отлично себя проявила. Не так много нашлось бы в убежище мужчин, сделавших столько, сколько она. Нет, отлично – не очень подходящее слово. Отличными могут быть результаты работы. Отлично можно выполнить поставленную задачу. На отлично можно школу закончить. Но когда человек идет на верную смерть, чтобы спасать незнакомых людей, тем более если его никто не обязывает, это называется по-другому. Нет, не сумасшествием, как внушали им в демократическую эпоху. Героизмом это называется. Он знал, что на ее счету было десятка два спасенных жизней. На второй день, когда начали набирать добровольцев для работы на поверхности, она первой сделала шаг вперед. Майора это тогда даже немного разозлило. Девка, мол, не понимает, как там опасно, вот и лезет, дура. Но теперь он думал, что не сделала этого шага она, и волонтеров стало бы на порядок меньше. Их число и так никогда не превышало необходимого. Готовность умереть ради других – скорее исключение, чем правило. И совершенно естественно для человека предоставить другим возможность броситься на амбразуру. Еще Демьянов тогда подумал, что у девушки просто возникло желание поскорее умереть. Не такое уж редкое, кстати, желание. В начале второй недели подземного плена убежище захлестнула волна самоубийств. Это было связано с объективными законами человеческой психики. Первый шок прошел, за ним пришло понимание, что это навсегда, что все вокруг – это не дурной сон, а то, с чем им теперь предстоит жить. Именно это понимание и заставляло людей затягивать на шее петлю из чулок или вскрывать себе вены крышкой консервной банки. Бритв и ножей не было почти ни у кого. Дружинники, набранные из ракетчиков и таких же беженцев, были призваны не только поддерживать порядок, но и бороться с этой напастью. Из полусотни тех, кто решил пойти по пути наименьшего сопротивления, только 20 удалось покинуть этот мир. Остальным не дали. Но каждый раз, глядя в пустые глаза собратьев по несчастью, майор чувствовал, что многих из них в этом мире держит только привычка. Машенька не вписывалась в этот образ. Глядя на нее, не верилось, что она одержима желанием уйти из жизни. Не вязалось это с ее жизнелюбием, сквозившим во взгляде, в походке, в осанке. Самоубийцы так себя не ведут. Они не рассказывают анекдоты, чтобы хоть как-то поднять настроение окружающим, не следят за собой с таким усердием. Она успевала не только умыться, но и накраситься даже при сумасшедшей занятости. Нет, умирать Маша определенно не собиралась. Постепенно майор пришел к выводу, что ее храбрость проистекает скорее из неопытности и не очень развитого воображения. Девчонка просто не отдавала себе отчет в том, насколько велик риск. Несколько раз он ей об этом говорил, но складывалось впечатление, что она пропускает эти предупреждения мимо ушей. «Конечно, конечно, я поняла. Ну ладно, я пошла». Иногда Демьянов грешным делом начинал думать, что только из таких людей получаются герои. Из зеленых, не знающих жизни сопляков и соплячек, которые думают, что смерти в списке нет их фамилии. И если бы когда-нибудь их стали награждать за этот беспримерный подвиг, то майор сам просил бы за нее. Она заслужила, чтобы ей повесили на грудь самый высокий орден. Да что там орден? Пусть ее именем назовут улицу, если хоть в одном городе сохранилась хоть одна. Чернышова быстрее других оправилась от шока, и, несмотря на внешнюю мягкость и округлость, внутри была жесткая и твердая, как кремень. Никто не видел в ее глазах ни слезинки. А ведь за эти дни майор не раз лицезрел рыдающих мужчин и почему-то не решался их осуждать. Кроме того, она была очень деятельной и за день успевала намотать по темным коридорам километров 30, если не больше. Энергия била из нее ключом. Что ей горячая изба, что ей конь, подайте небоскреб, объятый пламенем, подайте табун диких мустангов, а то скучно как-то. Могло показаться, что девушка владеет искусством телепортации. Она умудрялась находиться сразу в нескольких местах и везде выполнять какие-то дела. Ее можно было видеть на всех секциях и во всех закоулках, разговаривающую, о чем-то рассказывающую, отстаивающую свое мнение. Но никого это не раздражало. Наоборот, она сразу завязала знакомство со множеством совершенно разных людей. Лучшее определение, которое можно было подобрать к Марии Чернышовой – дама, приятная во всех отношениях. Возможно, несчастным и потерянным обитателям подземелья она казалась лучом света в темном царстве. Ее можно было поставить в пример любому, как образец оптимизма. Правда, никто не мог с уверенностью сказать, что происходит у нее в душе. В убежище психологов не оказалось. Но если ее настрой и был напускным, то разыгрывала Маша его мастерски. Она никогда ни на что не жаловалась, спала не больше 5 часов в сутки, ела то, что попадалось под руку, на ходу, на бегу, не останавливаясь, причем с таким аппетитом, каким не могли похвастаться многие другие. Если ее работоспособность просто изумляла, то выдержка даже вызывала беспокойство, так как не поддавалась человеческой логике. Густой смрад горелой и уже начавший разлагаться плоти над развалинами родного города, где трупы людей лежали как бревна, а безумные взгляды и бессвязные вопли выживших были еще страшнее, чем молчание и неподвижность тех, кому посчастливилось погибнуть, она игнорировала как фон, который не должен мешать работе. Ей удавалось сохранять не только хладнокровие, но и содержимое своего желудка, чем не каждый мужчина мог похвастаться. Риск при каждом выходе на поверхность был велик, но Маша счастливо избегала всех ловушек, словно заговоренная. Ничего не происходило и с ее товарищами по звену, как будто девушка была талисманом, отводившим погибель. Все знали, что в случае чего она и перевяжет, и жгут наложит, и, пожалуй, на себе дотащит. Несколько раз каким-то неведомым чутьем ей удавалось находить под развалинами живых людей. По теории вероятности, Чернышовой давно полагалось пасть смертью храбрых. Но она ничего не знала об этой теории и поэтому выжила всему наперекор. «Кстати, Маша, у тебя есть знакомые, которые хорошо знают рынок?» Уже в дверях задал Демьяна вопрос, так долго вертевшийся на языке.
«Знакомые?» – она задумалась. «Нет, никого не припомню».
«Жаль», – покачал головой майор.
«Знакомых нет», – продолжала Чернышова. «Но я сама могу показать дорогу».
«Ты?»
«Да», – кивнула девушка. «Я там работала одно время. Недавно. Так что хорошо помню, где что есть. Могу проводить, если нужно».
«Еще как нужно. Вот только это может быть опасно».
«Сергей Борисович, не волнуйтесь».
Она посмотрела на него. Ему почудилась усмешка в ее глазах.
«Я же уже была наверху. Не пропаду».
«Да, ей доводилось работать на поверхности. Но ведь сейчас дело совсем другое». «Как знаешь. Но все-таки подумай 10 раз».
«Да хоть 100, Сергей Борисович».
«Немного рисковато», — сказала она.
«Я уже все решила».
«Ты же врач. Должна понимать, чем рискуешь».
«Да, понимаю».
Но что он мог сделать? Переубедить? Запретить? Демьянов не стал ее долго отговаривать. Тем более, что майор до сих пор не мог разобраться в себе и определить, что же ему нужно. Ее помощь как проводника или просто ее присутствие. «Все, мне надо бежать», — глянул он для отвода глаз на часы.
«Ладно, заходите в любое время», — тепло улыбнулась она ему.
«Непременно загляну на днях», — пообещал он. «Ладно, отправляемся сегодня в 15:00. В 14:30 жду тебя у пункта дезактивации, а я пока подберу добровольцев». Они расстались, но девушка не осталась дома, а побежала куда-то к соседям. «Ей бы поосторожнее быть», — проводил ее взглядом майор. «Аппетитная не только в переносном смысле слова. Ведь если с рынком не получится, то через месяц люди у нас будут как аборигены с голодного мыса. Господи! Неужели и до такого когда-нибудь докатимся?» «Мне нужно еще 5 человек. Давайте, давайте, мужики. За нас никто это не сделает». Как всегда перед вылазкой майор наставлял своих подчиненных, которым предстояла прогулка по аду на земле. «Как вы помните, после ядерного взрыва степень радиоактивности осадков быстро ослабляется. Через 7 часов она составляет всего 10% от того, что было сразу после взрыва. Для неграмотных это в 10 раз меньше». «Через 2 дня – 1%, а через неделю – считайте сами, так что опасности для жизни нет». Он не уточнил, что если с самого начала ее уровень был крайне высок, то даже 0,1% может представлять угрозу при длительном нахождении в очаге заражения, и что правило не годится, когда речь идет о множественных очагах – от наземных взрывов до катастроф, вызванных авариями на атомных электростанциях, которых в радиусе 50 километров от города было 2. «Даже за 6 часов вы опасной дозы не получите», – продолжал он. «Самое худшее, что может получиться, это то, что кто-то из вас не сможет стать отцом. Работать все будет как положено, только результата не получится. Оплодотворение, то есть. Будете стерильными, как…» Он замешкался, подбирая подходящее слово для сравнения. «Как стерилизованное молоко, короче». Говорил он это без улыбки, совершенно серьезно, как будто читал одну из своих лекций по гражданской обороне. Потому что это была правда, и никто не хохотал, потому что ничего смешного в ней не было.
Но если вспомнить, в каком мире мы будем жить, может, оно и неплохо. Может, даже лучше. Так что еще раз подумайте, взвесьте все хорошенько. Если кто-нибудь раздумает, я пойму. Но пойти вам все равно придется. Просто тогда из добровольцев вы превратитесь в призывников, и отношение к вам будет совсем другое», – подытожил Демьянов. «Ну, есть желающие?» Волонтеры нашлись. Чернышова привела их с собой, как раз пятерых. Молодые парни, судя по виду, ее ровесники. Одеты нормально, по-спортивному, стрижены коротко. Не какие-то там неформалы волосатые. Нормальные ребята, крепкие. Тяжелоатлеты. Да, кивают, улыбаются. Но это даже хорошо. Поработать мускулами придется, пацаны. Поднятие тяжестей – как раз ваш профиль.
Вроде бы все нормально. Ни наркоманы и ни психи. Только вот шальные какие-то. Один, который со шрамом через всю щеку, вообще выглядит так, что встретишь такого раньше в темном переулке и 10 раз подумаешь, только кошелек отдать или еще домой за заначкой сбегать. Ну и образина. Ну да ладно, с лица воду не пить. Может, он человек хороший, и душа у него добрая. Кто же виноват, что у бедолаги производственная травма? Наверное, он слесарь или плотник, просто рабочий парень. На таких спокон веку Русь держится. Раз она за них поручилась, значит, нормальные и ничего не натворят. Майор кратко объяснил им, как надевать костюмы, как пользоваться связью и в чем будет состоять их задача, и продотряд в составе 30 человек покинул убежище. Наверху их уже ждали заправленные КАМАЗы, и они без промедления тронулись в путь. Хоть ее бойфренд и был человеком относительно обеспеченным, но Чернышова часто бывала на рынке, и не только как покупатель. Она умела торговаться, а лишние деньги никогда не жгли ей карман. Но в последние год-два девушке не раз доводилось в перерыве между лекциями стоять за прилавком с солнечными очками, перчатками и другими аксессуарами производства Турции и Китая. Подрабатывала она и после получения диплома. Чего ж тут удивительного, если зарплаты врача с трудом хватает на косметику, а ощущать себя 100% зависящей от материально обеспеченного друга, который никак не соберется на тебе жениться, не очень-то приятно. Поэтому географию этого места Маша знала хорошо и смогла провести продотряд прямо в продуктовые ряды, где еще оставались нетронутые контейнеры. На рынке было тихо. Цунами мародерства, которое прокатилось по городу в минувшие дни, уже успело схлынуть, оставив после себя вычищенные прилавки, распотрошенные грузовики и трупы людей, погибших в массовых давках. Они ехали, не скрываясь. Попробуй спрячь колонну грузовиков, делая ставку на скорость и удачу. При их приближении все живое обращалось в бегство. Спорхнула и исчезла пара пугливых ворон, жадно доклевывавших какие-то бурые клочья. Брызнула во все стороны стайка голубей, нахохлившихся от холода, чудом уцелевшая посреди чудовищного жара. Свора облезлых собачонок, сгрудившаяся вокруг того, что на поверку оказалось горой присыпанных снегом трупов, поджав хвосты, исчезла в лабиринте темных проходов. Люди вокруг тоже были. Но, как и собаки, они кинулись бежать со всех ног, только услышав звук моторов, ожидая от большого моторизированного и, видимо, вооруженного отряда только плохого. Разведгруппа заметила их снова только через 5 минут. Они шныряли вокруг, сжались к контейнерам и выглядывали из-за каждого угла. Но эти серые люди-тени держались на безопасном расстоянии и ближе не подходили. Эти бродяги были хорошо знакомы. Если они находились тут, значит, никакой серьезной группировки в округе не наблюдалось, иначе стали бы они терпеть у себя на делянке каких-то оборвышей. Впрочем, эти доходяги тоже могли представлять опасность. И Демьянов подозревал, что если бы они отправились на рынок на 1-2 машинах и без автоматов, то их ждал бы другой прием. Но местные оценили соотношение сил и теперь лишь высматривали и выжидали. Помятуя о недавних эксцессах, майор отрядил 5 вооруженных дружинников приглядывать за периметром, пока остальные будут заниматься погрузкой. Осторожность никогда не повредит. Двигатели урчали на холостых оборотах, колонна была готова сорваться с места в любой момент. Работа состояла из 2 частей – взлом и вынос. Торговцы успели аккуратно закрыть все контейнеры, но против лома нет приема. И там, где не помогал лом, железо резали автогеном и рвали при помощи троса и тягачей. «Веселей! Веселей! Не копаемся!» – — поторапливал всех Демьянов, глядя на время. «Вы что, тут до утра торчать собрались?»
Он-то знал, что лишний час в этом месте может стоить каждому из них, если не жизни, то здоровью, что в данной обстановке различалось не так уж сильно. Они управились за полтора часа, перетаскав на себе почти 15 тонн груза. Не прохлаждался никто. Майор сам принимал участие в переноске, помня, что дорога каждая пара рук. Помимо еды брали теплую одежду, которой в убежище тоже остро не хватало. Чернышова показала павильон, где, как она выражалась, выбросили зимнюю коллекцию за полцены. Он уже был основательно разграблен, но их интересовали не элитные шубы из норковых пластин, а неброские и ноские вещи. Никто не глядел на поблекшие цифры на ценниках. Брали все, что попадалось под руки из зимнего. Пуховики и теплые ботинки, шарфы и меховые шапки, шерстяные кофты и куртки, вязаные носки и варежки. Они успели заглянуть и в строительный магазин за инструментами и разнообразной хозяйственной мелочевкой, которая пригодится при ремонте и утеплении убежища. Им не помешало бы и многое другое, но для всего необходимого у продотряда не хватило бы места в кузовах и, самое главное, времени. Дозиметры у старших звеньев неумолимо отчитывали личную дозу каждого, и шутить с ними не стоило. «Ну, загрузились?» – нетерпеливо спросил майор в микрофон рации, перекрикивая помехи.
«Все под завязку»,
– пришел ответ от Колесникова.
«Можно ехать, Сергей Борисович?»
«Стойте!»
– вдруг зазвучал в наушниках грубый голос Сереги, парня со шрамом.
«Маши нет».
«Как нет?» – изумился Демьянов. «Куда делась?»
Он только сейчас вспомнил, что не видел ее уже минут 10. К счастью, с собой на шее, как у всех старших звеньев, должна была быть рация.
«Маша, ты где? Все в порядке?»
Эфир наполнился хором голосов.
«Тихо все! Тишина!» – оборвал их майор. «Мария Чернышова, немедленно отзовитесь!»
Только через несколько секунд пришел ответ.
«Все нормально. Споткнулась и выронила фонарь, но уже нашла. Через минуту догоню».
Голос девушки звучал абсолютно спокойно, и у Демьянова отлегло от сердца. Он уже несколько часов был под властью неприятного предчувствия. Надо было побыстрее сматывать удочки и убираться отсюда. Через несколько минут в его поле зрения возникла Маша собственной персоной, запыхавшаяся, но живая и невредимая.
«А вот и я», — объявила девушка. «Не скучали?»
«Но тронулись, раз все в сборе. Нечего прохлаждаться», — тут же скомандовал майор, и караван из 5 грузовиков и 2 внедорожников поехал по вымершим улицам в сторону Академгородка, петляя среди остовов машины всяких обломков.
Дома он, конечно, отчитает старшую санитарного звена Марию Чернышову за самовольную отлучку, но мягко, по-отечески. Не так, как он обычно делал это с остальными, выливая человеку холодный душ на голову, чтобы впредь не портачил и знал свое место.